Слава Богу, имеем опять возможность встречи. Интересно, я так наблюдал, о чем сегодня подростки, молодежь читали. Интересно. Оно в очередной раз с нашей темой. Ну или в одной теме находимся. Все было понятно. Господи, помоги. А что помочь? Ну, чтобы вечно называть своими именами. Потому что это очень серьезный вопрос. Сегодня упоминалось через подростковые уста, Бог напомнил. А ты, говорит, должен соблюсти заповеди твои. Мы сегодня будем немножко о заповедях касаться, о величии города, чем он славен, чтобы мы понимали это благословение Господнее. Наша цель, куда мы смотрим, где мы прилеплены в положительном смысле слова, к чему мы привязаны в положительном смысле слова, где наша ценность находится. Ну, где ценность, там, говорит, и сердце. А где сердце, то понятно, где ваша ценность. А тут ряд вопросов, ряд вопросов. Чем ценен Иерусалим? Интересный вопрос, правда, да? Чем ценен храм? Тоже интересный вопрос. Чем ценна святая святых? Ну, это тогда, когда храм существовал. Чем ценен ковчег? Ну, я уже подсказки делаю, понимаете, да? Потому что Бог заострил на это внимание. Этими вопросами уже, если внимательно следить за этой линией этих вопросов, то ты начинаешь понимать, куда мы идем. Что находилось в ковчеге? В чем его сущность ценности? А почему сущность ценности его над ковчегом? Это вот вопросы, 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 вопросы. И в чем величие этого города? А где это, собственно говоря, город? Ну, зачастую говорят Иерусалим. Да, нет проблем. Но есть Иерусалим земной, а есть небесный, да? А есть еще, как правильно сказать, духовный. Что ты сказал такое? Я не ошибаюсь. Я не потому, что не ошибаюсь, потому что я знаю, что я имею в виду. Ну, а прежде чем, вот поскольку сегодня подростками читалось это местописание, знаешь заповеди Господни? Сегодня, может быть, мы их не все коснемся. Вот. Не потому, что они все, потому что интересно то, что в свое время наш Господь, когда давал 10 заповедей Моисею, Он поставил очередность порядка, правда, да? Первая, вторая, третья и так дальше, до 10. Когда смотришь на то, что пишут евангелисты, а они писали, что говорил наш Господь, удивляешься порядку заповедей, предлагаемых самим Господом в одни плоти. И замечаешь, что определенные заповеди из 10 заповедей переместились с более задних номеров очередности на более первичные. Или не то, что первичные, а впереди стоящие. Ну, допустим, 6-я заповедь могла там на 2-е место встать, на 3-е и так дальше. Ну, сейчас условно, если я не говорю, 6-я там или какая. Чтобы просто было нам понятно. Когда исследуешь места Писания, то диву даешься. Оказывается, ну, скажем так, жизнь, но жизнь здесь ни при чем, жизнь заставила переместить. Да, в принципе, можно так сказать. Жизнь людей, народа Божьего, вынудила Бога определенные заповеди из последних передвинуть наперед. Знаете почему? Потому что это были вопиющие нарушения. И эти нарушения надо было уже поставить впереди. То есть, что с вами говорить о следующих видах заповедей, когда у вас нарушения вот здесь, вот здесь, вот здесь, и при том очень серьезные. Чтобы было понятно, так немножко забегая, не по теме, а просто к рассуждению. Наш Господь в одни плоти говорил, мир прелюбодейный, развратный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Что ты сказал, Господи? О, по-другому звучит так, что заповедь не прелюбодейства, сегодня подростки читали об этих вопросах, передвинута вперед, потому что это, ну, поголовное нарушение оказалось. И это поголовное нарушение заключалось уже не в физиологических взаимоотношениях, а даже в рассуждениях и тому подобное. Мы с вами касались разных темах. На сегодняшний день проблемы, проблемы и проблемы, смотревшие с вожделением, говорят, мы не были в половых взаимоотношениях, но эта зараза через глаза, мышление, рассуждение, потом она заходит в этих людей, потом это дальше ужасы, 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 ужасы. В прошлой теме, когда мы с вами касались вопроса, Они, говорит, не вошли в покой. У нас должно быть более расширенное рассуждение об этом вопросе. Ну, так, немножко бегло сегодня. То оказывается, когда же человек должен прийти ко Христу и получить покой? Согласно слов нашего Господа, записанное у Матфея, «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Вы знаете, практика жизни, так, если выразить такой оборот мысли, наблюдение за собою, за окружающими, за народом Господним, за Церковью Божией, приходишь к страшному заключению. Знаете, какому? Что «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас» не срабатывает почти ни у кого в начале жизни, когда они принимают Христа своим Спасителем. А потом в жизни только, когда-то, где-то, чего-то, отвлеченно читается это место Писания. Слушайте, я, говорит, хочу вас успокоить. Вот Руфь, она оставляет богов, заблуждения всевозможные, родство с заблуждениями оставляет. И пришла, что сделать? Успокоиться под крылами Господа. У меня, конечно, возникает интересный такой вопрос для меня, для вас, для всех, который Бог задает. А когда она пришла успокоиться? Физически она пришла успокоиться, когда вошла в землю обетованную. Вот интересно, кого-то нужно было в землю обетованную разными методами приводить, а ее вот таким методом. Она успокоиться решила под крылами Бога Всемогущего. Иисус сказал: «Я хотел собрать, как птица, птенцов под крылья свои, но вы не хотели. Придут с севера, юга, юга, запада, востока». Фактически получается, я говорю, я смогу их успокоить. Вопрос, знаете, какой заключается, в чем? Руфь, ты успокоилась до того, как ты пошла в землю обетованную, следим за вопросом. И потому ты пошла в землю обетованную, чтобы войти в его покой? Да, звучит что так, понимаем, да? И когда это, Ваус говорит, ты пришла успокоиться под крыльями его. Ну, для меня звучит однозначно вывод. Приди ко мне, Руфь, я успокою тебя, и ты найдешь покой в душе своей. Она говорит, ты сказал мне по сердцу, вопрос решился. Для меня Иерусалим теперь Иерусалим, для меня синагога, синагога. Понимаем, да, что получается? Для меня земля, говорит, обетована, это место покоя. А у народа, говорит, покоя в сердце нету. Если так вот сжать события жизненные у Руфи, ну, когда она потеряла спутника жизни? Потеряла или, ну, похоронила, как правильно сказать? Ну, лишилась. Умер он. Потому что Наимень похоронила мужа и похоронила двух сыновей. Орфа похоронила своего мужа, так получается. И Руфь похоронила. Вот когда, Руфь, ты решила успокоиться в тени крыл Господа Бога Саваофа? Когда ты вышла замуж и уже познала, в процессе твоего становления, понимая, кто твой муж, у тебя не возникал вопрос, слушай, чего же ты ушел из-под крыльев Бога? Он мог сказать, я не ушел из-под крыльев Бога, я так и остался под его крылами, но вот ушел с родителями сюда. Но это уже детали, детали, хотя они маловажные. Руф, это у тебя тогда уже пошли искания такие? Но когда Наимит сказала, что возвращаюсь в землю, там буду успокаиваться в сене крыл Господних. Она говорит, я иду с тобой тоже. То есть у Руфи решился вопрос практически в начале ее жизни, чтобы успокоиться. И вот когда успокоившиеся в Господе вступают в завет с Господом в любви, вот тут они успокаиваются. Они принимают Святого Духа. Они обещание Богу дают доброй совести водного крещения. Если они еще не имели своих семейных половин, и вот теперь успокоившиеся в Господе создадут спокойную семью, мы с вами разбирали, будет благословение, да, теперь в спокойной семье мы дальше идем, чтобы было понятно. Для этой спокойной семьи будет спокойная рождаемость детей, беременность, воспитание, дети будут ищущие духовных вопросов, чистоты, святости, силы любви и целомудрия. Дальше, теперь смотрим на эту семью, потому что мы сегодня о Иерусалиме будем говорить. Вы знаете, вот теперь к этой семье можно прочитать большое благословение. Но в начале собрания мы читали 60 главу Исаии, теперь мы ее прочитаем и немножко по-другому прочитаем это обращение к этой семье. «Восстань, то есть станет спящих, воскресни из мертвых, и осветит тебя Господь в Новом Завете, апостол Павел пишет. Младший сын у свиного корыта сказал, встану, то есть вот оно, восстану, и начинаю светиться. Он становится Иерусалимом с большой буквы. Ценности его, замечаем где? И он идет успокоиться под крылами Бога Отца, в присутствии крыл своего, ну, по плоти отца, родителя, или матери, ну, в этой семье отец. Свет пришел, свет взошел. Что за свет? О каком свете идет разговор? Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой. Для меня звучит, что свет твой является Иисус Христос. Он сказал, вот свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму. Значит, получается, кому ты сказал эти слова? Он говорит, евреям. Но давайте, вот то, что было обращено к евреям, сегодня обратим для нас с вами, для христиан, находящихся в церкви. Вот пришел свет, которому имя Иисус Христос. И говорит, я хочу, чтобы теперь свет тебе светился, чтобы ты каждый персонально и твоя семья стал светилом. Но в свое время Иисус сказал, если у человека горит светильник во внутренности, то этот светильник просвещает всю внутренность. И когда он просвещает всю внутренность, то этот свет вытекает наружу. В прошлой теме мы с вами касались, это мир, то есть мир и покой, и мир благоухания мира. И это, говорит, как река выходит, большое, говорит, благословение. Вот теперь, говорит, обрати внимание вот сюда. Вот теперь по-другому читаю. «Восстал, а потому светится Иерусалим, потому что пришел свет его в него, и человек этот возлюбил свет и возненавидел тьму». Правда сильно звучит? Почему так? «Слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь». Для меня звучит так, что он будет от славы в славу все более и более сиять. Более и более ярче. И слава Его явится над тобою. Что является славой Его? В свое время, в Ветхозаветных Писаниях, Бог сказал, если, говорит, вы будете исполнители заповедей, то я про себя, Он сам сказал, я, Бог, поставлю мое жилище среди вас. И буду ходить среди вас, и буду жить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Вы знаете, эта фраза мне очень сильно нравится. Дело в том, что Давид в свое время сказал, построить жилище Богу. Но потом он уточняет, ну просто земля, говорит, подножья ног. А Соломон еще уточняет, а храм это, говорит, не жилище. А что это? Это всего лишь место принесения жертвоприношений. Так Давид и Соломон, вы строили жилище Богу? Давид чертежи готовил, да? На гумне Орны и Усиянина определился вопрос. Так вот, жертвенник Господень, так вот, храм Господень, потому что там огонь упал, да, вспоминаем этот момент. А строить, говорит, ты не будешь, сын твой будет строить. Так вот, чертежи, все это необходимое, имущество, камни, золото, серебро, строительный материал, желание, понимаете, вот это все. И вот, наконец, храм строится Соломоном. Так вы нашли жилище для Господа? Ужас в народе Израиля заключался в вопросе того, что жилищем Бога они считали храм. И когда Бог говорит, я поставлю жилище мое среди вас, Он не сказал ни о синагоге, ни о храме. И когда самарянка задает вопрос Иисусу и говорит, так где же место поклонения? Наши отцы говорят на горе, а вы, иудеи, говорите в Иерусалиме. Иисус говорит, не на горе и не в Иерусалиме, вы не знаете, чему кланяетесь. Спасение-то от иудеев, потому что через иудеев воплощение идет Сына Божьего. Да, 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 но не от иудеев спасение. Он имеет в виду спасение от иудеев в вопросе, что спасение в Сыне Божьего. Нет другого имени под небом или под солнцем данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И он говорит, ты знаешь, самарянка, где место поклонения? Где? Бог есть Дух. Значит, Дух пребывает везде, всегда. А потому Ему поклоняться можно везде, всегда, в любых обстоятельствах, в любых положениях. Думаем хорошо. То есть, Бог есть Дух. Ты, говорит, понимаешь эту тонкость? Так подожди. Так где же, говорит, его жилище? Ну, давай, самарянка, думай. Так где же его жилище? Так где же все скиния Бога с человеками? Где? Вы знаете, что самарянка бы ответила? Она бы сказала: слушай, я знаю где. Где? Во внутренности. Вот он, храм. Теперь вопрос. Вот это благословение, которое мы читаем, еще о вопросе заповедей. Сегодня мы с вами коснулись в начале собрания одного момента. Зачастую люди, я имею в виду христиане, чтобы мы понимали, не люди внешние, а люди внутренние, люди в церкви, зачастую не придаем значения значению словам. И имею определенное опять побуждение, хотя вроде оно не по теме, но оказывается оно по теме, нужно обязательно затронуть вопрос. И зачастую многим словам не придаем значения. Я бы не хотел себя в то число, как сказать, учитывать, и вас тоже, но нам придется об этом порассуждать. Почему? Потому что Священное Писание говорит: за всякое праздное слово люди дадут отчет в день суда. И опять Бог заостряет внимание. Обрати, говорит, внимание, что верующий в Сына Божьего на суд не приходит. Он перешел уже, она перешла, он перешел, они перешли от смерти в жизнь. Как? От чего перешли? От смерти в жизнь? А какой смерти? Оказывается, праздные слова – это смерть. Слова, за которые будешь давать отчет, будем давать, Господи, чтобы мы не давали отчет, чтобы мы сами решили эти вопросы, они лишают права быть в числе церкви. Думаем, хорошо. Это люди, которые не судили себя. Заповеди, о каких заповедях речь может быть? О каком свете может быть речь? О какой славе Иерусалима? Мы сейчас говорим о Иерусалиме, не физическом городе, чтобы мы понимали. Может, нам нужно это обязательно рассмотреть. Потому что это сегодняшняя наша тема. О славе Иерусалима. В чем его слава и когда его слава, этого Иерусалима? Не города, находящегося на карте земного шара. Небесный Иерусалим – это отдельный разговор. Мы сегодня тоже, Бог даст, будем касаться. Но позвольте, сущность благословения Иерусалима на карте зависит от сущности благословения духовных Иерусалимов моей, твоей, вашей, нашей внутренности. Успеваем? Он говорит: а теперь внимательно посмотри за словами. Какими словами мы пользуемся, что мы говорим, что мы хотим, что мы слушаем. Исаия в свое время сказал: я человек с нечистыми устами. Ого! Да и живу среди людей с нечистыми устами. А что ты это-то решил? А что, разве не свои уши подставлял под ихние слова? Выходит, что так. Так получается, ты слушал эти речи, за которые на суд идешь? Ну так не написано. А как написано? Он говорит: погиб я. А что ты погиб? Я человек с нечистыми устами. А, так оказывается, ты говорил такие слова, с которыми не согласно небо, и за которые гнев Господен горит на тебя. По-другому. Дьявол в тебе имеет часть? Не принято так говорить. Но он слишком много на себя наговорил, этот Исаия. Да, мы так думаем, что он много наговорил, что он так это для красного словца откинул такое слово. Погиб я. Нет, он справедливо сказал. Если бы Бог не был согласен с вопросом, что этот человек, пророк Исаия, сказал: да, погиб, потому что у меня уста оказались, Серафим бы с неба никогда не прилетел и не взял бы клещами небо, уголь жертвенника неба. Никогда бы не взял. Если бы там просто красными, красивыми словами так вот, понимаете, возвышенно просто поговорил Исаия. Нет. И вот, говорит, это коснулось, и грех твой, твое беззаконие очищено. Тогда, говорит, я услышал голос Бога. Иерусалим. Какой Иерусалим? Вот теперь в тебе, Исаия. Читаем про Исаию. Восстал, светится Исаия, он стал городом крепким. Ибо пришел в тебя свет твой, Исаия, и слава Господня зашла над тобою. И вот теперь тебя этот свет просвещает. И вот славность этого города Иерусалима, вот она, всескиния Бога с человеком во внутренности твоей. Это говорится о том, что войду в них, вселюсь в них, буду жить в них, буду их Богом, они будут моим народом. Господи, ты это сказал, вот это вот момент, вот оно, жилище твое, поставил ты жилище туда? Да! А теперь, говорит, Бог говорит, я, говорит, подтвержу это, знаете чем? Сейчас, говорит, мы проверим. Смотрите, говорит, что? Кого мне послать и кто пойдет для нас? Я не думаю, что после этих вопросов, первого и второго, была длительная пауза. Там короткая. Для меня звучит по-другому. Я на Исаию смотрю. Исаия слышит эти слова. Кого мне послать? А он уже, знаете, вот когда в классе ученик знает ответ на вопрос, который задает преподаватель, то еще вопрос не задан, а руки уже тянутся. Аж две руки хочет. Не выскочка этот подросток, этот ученик. Он уже знает, он видит, к чему дело идет. У него уже готов ответ. И кто-то аж не выдерживает, аж рукой, ручонкой трусит. Вот так вот, ну вот меня вызови. Ну давай, говори. И вдруг он говорит правильно. И говорит настолько правильно, что преподаватель или учительница говорит, вы, дети, обратите внимание, насколько правильный ответ. А тот счастливый такой. Я вот так вот смотрю на Исаию. Он дождаться не мог, пока мисс Бог закончит эту фразу. Кого мне послать, кто пойдет для нас? Исаия, ты что? Ты уже оказался в совете Божьем? Оказаться в совете Божьем? Это серьезное благословение. И Бог сказал, он говорит, я, говорит, хочу, чтобы наследие мое было, говорит, в совете моем, в совете Божьем. Если бы они, говорит, пребывали в совете моем, то бы они тогда бы отвращали окружающих от греха, от зла. Понимаем, да? Что такое отвратить окружающего от зла, от греха? Это в тебе начинает сияние света, и с тобой грешники не хотят никакого дела иметь. Знаете почему? Потому что ты чистый и святой, в тебе Божий огонь и помазание. К тебе грешники не могут прийти, их от тебя шарахает. Но как только у тебя свет гаснет, как только у тебя огонь тускнет, как только по причине твоих умножения беззаконий у тебя охлаждевает любовь, то по причине умножения беззакония-то она у тебя и будет охладевать. Тогда нечестивые к тебе идут, и нечестие к тебе липнет. И ты к нему привязываешься, к этому нечестию. Ну, у кого какое, это уже каждый будет разбирать свои вопросы. У кого сразу большое, у кого среднее, у кого поменьше, не играет роли. Подумаешь, это мелочи жизни. Жизнь состоит из мелочей. За всякое праздное слово люди дадут отчет. Это почему? Такой Бог жестокий? Нет, это такой грех липучий. В небо грех не заходит. Значит, оказывается, любое праздное слово, это есть липучка. Это получается, что дьяволу дали прилепиться и прилепились к дьяволу. Ну и все дела. Но теперь это Иерусалим будет. Это будет храм? Это будет там слава и помазание? Да никогда. Никогда. Так вот, сегодня мы с вами будем рассматривать этот Иерусалим. И горний Иерусалим, и земной Иерусалим, и духовный Иерусалим. Почему я так говорю духовный? Потому что я Иерусалим, ты Иерусалим, и каждый из нас Иерусалимы. И когда Бог сказал, говорит, я поставлю, говорит, жилище мое среди народа моего. Господи, а где ты поставишь жилище твое среди народа твоего? Что, обязательно надо было народа Израиля вывести из Египта, с окружающих мест, чтобы они пришли в Иерусалим? Ну, тогда еще Иерусалима не было, были такие моменты в жизни, правда? А потом был Иерусалим, а потом он был разрушенный Иерусалим, а потом и храм был разрушенный. И Бог в свое время говорил, вот вы надеетесь на обманчивые слова и говорите, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Ну, и говорите, вот мы спасены, а сами продолжаете грешить. Вот мы спасены, а сами, говорит, продолжаете грешить. Ну и дальше говорит, что? Я, говорит, хочу, говорит, вам показать. Славой Иерусалима духовного не место, где ты живешь, а как ты ходишь с Господом. Живется ли ему? В тебе, во мне, в нас. И поэтому, когда сегодня вот подростки читали местописание, один из евангелистов очень интересно пишет. Очень. Такое же наподобие местописания. И вот кто-то спросил, Господи, какая наивысшая заповедь? А Иисус сказал, слушай, Израиль, Но кто как, из евангелистов пишет, кто как, на сегодняшний день из христиан считает это место Писания и вообще первую заповедь как читает. Обычно первая заповедь читается «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душой, крепостью, разумением». И вторая подобная ей, ближнего, как самого себя, по Ветхому Завету, по новому заповедь новую даю, как я возлюбил вас. И когда говорится в царском законе по Писанию, написано «ближнего возлюби», звучит для меня, знаете, как, что если вы царский закон ближнего, как самого себя, не можете возлюбить, что с вами вообще дальше говорить? Это уже отдельный вопрос. И Иисус отвечает, первая заповедь, знаешь, говорит, какая? «Слушай, Израиль!» Вот оно начало. «Господь Бог наш един есть, и нет другого Бога». И звучит потому, любить Его всем сердцем, душой, крепостью и разумением, вот только тогда ты и сможешь. Оказывается, говорит, это твоя любовь. Вот тут будет проявляться. Но если у тебя прилепленность тяга, если у тебя, кроме твоего Бога, есть какие-то башки еще, твои интересы и похоти всевозможные, ну, какого направления не играет роли, то никогда ты не будешь слушать Бога твоего. Никогда. Так, одному будешь усердствовать, а другому не родить. Так сказал наш Господь. Обычно говорят так, одного любит, другого ненавидит. Подожди. Бывает такая раздвоенность, понимаете, во время собрания святые, а за собраниями свитые. Да, только грехами свитые или греха спутали так, чтобы не убежал, потому что на себя ремнями колесничными натягивают. Поэтому здесь вот вопрос очень серьезнейший. Я, говорит, хочу поставить, говорит, мое жилище. И жилище, говорит, это не является четыре стены. В чем сущность Иерусалима? Иерусалим ценен тогда, когда там есть храм, понимаем, да? Когда не было храма, была проблема. Где же место? Где же будет это место? Не найдя места в сердцах, стали делать из камня. Только чтобы не получилось, как будто бы, знаете, я что-то говорю против того, чтобы в Иерусалиме не было бы храма. Но, это на своем месте, так оно было, Бог определил. Только Бог сказал, если, говорит, жизнь ваша будет соответствовать воле, говорит, моей Божьей, если, говорит, вы, народ Израиля, будете ходить по заповедям, ну тогда, говорит, будет прославление имени, говорит, моего через вашу жизнь, тогда, говорит, мое присутствие будет в этом храме. Но когда Иисус был в одни плоти, помните, что Он сказал? «Все дом не мой, вы мой дом, который наречется домом молитвы, превратили в вертеп, кружок разбойников. Вы проливали те кровь языками, и словами, и всем остальным, вплоть до физической. Чего-то, каких грехов там у вас нету». Так? Но так же Он сказал. Теперь, это мой, говорит, дом, домом молитвы наречется, а вы сделали из него вертеп разбойников. Теперь по-другому говорит, теперь это дом ваш. Теперь дальше. Дом ваш оставляется вам еще и пуст. А вы теперь сколько хотите жертвоприношений приносите? Что толк от этого будет? Вон он храм, вон он ковчег стоит, вон они жертвоприношения, вон они пасхальные агнцы. Давайте. Вот народ, знающий трубный звук. Это правда, об этом трудно в звуке говорится, и вот они в трубы дудили, да? Он говорит, пустой ваш дом, вы понимаете или не понимаете? Жертвоприношение ваше пусто, жертвенники ваши полны жертв, но они пустые, огня с неба не упадет. И в таком состоянии, если бы там не подкладывался огонь на жертвенники, да, в одни плоти нашего Господа, никогда бы огонь с неба не упал на те жертвенники. Тогда или нет? А ученики говорят, смотри, какие камни, какие величественные здания. Он говорит, дождетесь до того, что будет разрушено. А знаете, говорит, почему будет разрушено? Потому что они узнали дня посещения своего. Разрушение будет. Суламита, за то, что ты не узнала дня посещения, вот там твой Иерусалим, твоя внутренность. И вот смотри, разрушение. Посмотри, что, говорит, делается. Какой кошмар и ужас. А чего наш Господь заплакал? Помним, да, когда Он на ослице, на молодом осле подъезжал к Иерусалиму, остановился и заплакал. Говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, но вы не захотели. Хотя бы в сегодняшний день вы упознали, что служит к миру твоему, вашему миру. Но это сегодня сокрыто от глаз твоих. Вот эту фразу к Суламите. Суламита, если бы хотя бы сегодня ты поняла, что служит к миру твоему. Но это сегодня сокрыто от глаз твоих. Ты будешь говорить о том, что твое сердце чувствует, что там у тебя внутри все переворачивается, что ты любишь. Но ты так и не откроешь. Он подождал, подождал, повернулся и ушел. А она потом его искала. Ну, потом она его нашла. Да, да, народ Израиля потом найдет. Да, найдет. Но ценой каких страданий найдет? Это сколько тысячелетий? Израиль без города, без храма, без пророка, без жертвенника, без жертвоприношений. Хотя бы ветхозаветних таких. Это серьезнейшие вещи. Он говорит, ты, говорит, обрати внимание на созидание твоей внутренности. Ты пришел успокоиться. Я, говорит, пришел к тому, к тебе, Иерусалим, чтобы тебя успокоить. Ничего, говорит, с этого не выходит. Если бы, говорит, хотя бы сегодня ты знала, что служит к миру твоему. Ну, это, говорит, сокрыто от глаз твоих. Печальное такое заключение. И вот, говорит, придут такие дни, когда, говорит, обложат тебя окопами детей твоих внутри. Младенцев разобьют головой об камни. Это ужас какой-то. За ноги брали просто так. Головой об камень и все. Конец. Кошмары. Обесчещивали женщин. Там, не поймешь, что творилось. Винегрет целый. А почему, говорит, это? А вот потому самому. Потому самому. Поэтому вопрос, что такое храм, что такое жертвенник, чтобы мы посмотрели. Дело в том, что когда был храм и был жертвенник, то святая святых, сейчас подробностей, может быть, не будем касаться, там затрагивался вопрос, ковчег. А в ковчеге десятисловие. А над ковчегом, над крышкой, два херувима с крыльями. И вот там надо было приходить с кровью. И эту кровь надо было кропить, или как правильно сказать, на крышку ковчега. И вот там Бог приходил к первосвященнику и говорил. А там приносилось жертвоприношение, пролитие крови за грехи свои, за грехи народа. Вот она ценность где? Чтобы потом мирную жертву кушать, чтобы, понимаете, там пиры были. Есть тучное и пить сладкое, и друг другу куски давать благословенные. Он говорит, подожди, подожди. Вот здесь, говорит, надо решить вопрос. Я, Бог, должен явиться там, где кровь пролита. Для меня звучит это, знаете как? В любом месте, где ты будешь находиться, чтобы ты за считанное мгновение мог иметь храм Божий. С жертвенником. Чтобы ты имел заповеди. Чтобы было понятно. Возникает вопрос. Так когда были даны заповеди? 10 заповедей. Официально были даны Богом через Моисея. Хорошо. А до Моисея были заповеди или не были? Были. Во дни Моисея они были написаны на камне. Каменные скрижали, и вот это десятисловие лежит там, в ковчеге. Слушай внимательно. Толку от десятисловия на каменных скрижалях, если нет их заповедей, нету на скрижалях сердца. Польза будет? Да не будет, даже религия будет. Вы знаете, для меня звучит очень удивительный вопрос, согласно странице Священного Писания. Когда Бог говорит, когда, говорит, я вас выводил из Египта, ну что я вам говорил? Какое, говорит, повеление говорил? Какие заповеди давал? Какие уставы вам давал? Что-нибудь, говорит, вам давал? Мы знаем это местописание? Не знаем? У больших пророков он говорит. Я, говорит, только одно сказал. Израиль, слушай меня. Слушай голос мой. Если ты слушаешь голос мой, голос Божий, только, пожалуйста, внимательно слушаем. Не будет необходимости создания каменных скрижалей десятисловия. Успеваем, нет? Но если вы не будете служить, то придется каменные скрижали писать. Придется. Появление каменных скрижалей, пожалуйста, чтобы не подумали, что я против десятисловия. появление каменной скрижали и говорит о вопросе, что исчезли живые письмена на скрижалях сердца. Когда человек теряет здоровье, его доставляют в госпиталь или в больницу, ну где, в какой стране, да? В зависимости от сложности физического состояния, реанимационные условия его возвращают к жизнеспособности. Ему говорят, дыши, 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 не умирай, дыши. Неумирающему не надо говорить, не умирай. Он без вас живет. Но ты кушай, 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 иначе ты же умрешь. Здоровому не надо говорить, он знает сам дорогу на кухню. Понимаем? Ну пей, тебе надо пить, у тебя обезвоживание организма, тебе воду надо пить. Больного, может быть, надо будет заставлять. Но если вы его вылечите, он без вас напьется воды, может, неудачное слово, он будет ее пить, эту воду, он будет есть этого хлеба. Больного надо исцелить. Когда человек теряет любовь к Богу, не надо заставлять себя, надо найти причину где. Где разрушение вот этого храма? Почему? Оттуда будет решаться вопрос ценностей. Поэтому Бог говорит, когда, говорит, я вас выводил из Египта, я вам не давал ни одной заповеди. Заповеди потом появились, знаем, да, правда? Не сразу же они появились. Повеления, постановления не были, они потом появились. Скажите, какие заповеди Бог давал Аврааму, Исааку и Якову? Найдите, пожалуйста. На каменных скрижалях? Нет. А как он давал? Слушай, и там, где не слушал Авраам Бога, а потом чреватые последствия. Это правда. Это нужно с этим соглашаться. Где Исаак был нарушителем, это было правда. Да, потом они приводили жизнь свою в порядок. Священное Писание говорит, об этом будет. Мы с вами исследовали эти вопросы. И Бог говорил об этих положениях, особенно у больших пророков, показывая на это. А потом, когда они привели свою жизнь в порядок, то потом Священное Писание говорит, Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Итак, возвращаемся к Аврааму. И вот Авраам ходит по земле обетованной, как по чужой, говорит Священное Писание. И вот он идет, и Бог... Что, куда он идет? Куда он хочет, туда он идет? Я этого не вижу. Я вижу, что Бог его руководил. Дело в том, что руководство там во внутренности происходит. И ты чувствуешь это влечение. Бог производит в вас действие и хотение по своему благоволению, изволению, говорит Священное Писание, Нового Завета. И вот он приходит, и Бог его останавливает вот на этом месте. И вот здесь вот копаются колодцы, потому что они будут там стоянку иметь такую. Там будет делаться жертвенник, там будет призываться имя Господня. Ну, жертвоприношение будет ложиться. Дрова будут, интересно, огонь с неба будет падать, или надо было огня подкладывать, это уже детали, хотя они маловажные. И написано, что там Бог открывался в каждом месте, открывал свое новое имя, очередное имя, с которым до сих пор не был знаком Авраам. Знаете, для меня звучит так, жертвенники – это первый признак, что вот он храм. Жертвенник и храм – это первый признак. Вот он, Иерусалим. Жертвенник, храм, Иерусалим – вот оно, жилище Божие, которое он поставил. Для меня звучит, знаете как, что Авраам, когда ходил в послушании воли Господней, то жилище Божие вместе с ним перемещалось. Это очень сильно видно, когда народ Израиля шел из Египта. Днем облачный столб или облако, а ночью огненный. Интересно, правда? И вот это облако идет, и вот они идут столько, пока облако идет. А потом раз облако остановилось. Ага, значит, Бог решил вот здесь, чтобы была наша остановка. И вот они могли там месяц, два, три, бывало день, два, три, недели и так дальше. Они столько могли там жить. Удивительно. И вдруг под этим облаком, вдруг под этим огненным столпом, вдруг на них нападает смерть? Почему? Вдруг на них нападают змеи? Зачем? Как такое может быть? Вот оно Божье присутствие, вот оно облако. И вот они змеи. Парадокс какой-то. Вот оно огненный столб. И вот они змеи. меня вопрос возникает. А вот там скиния такая, ну где они там собирались? Ну шатер. В своих шатрах они могли змеев увидеть? В их шатрах змеи могли заползать их кусать? Не исключаю, что да. А в скинию пред лицо Божие змеи могли зайти? Не вижу такого. Не вижу. Народ Израиля, почему у вас такое получается? Вот оно, Божье присутствие, и вдруг грехи вас жалят. Что это такое? Почему? Насколько серьезны эти вещи? Сегодня, может быть, мы не все с вами охватим. А Бог говорит, а я, говорит, хочу, чтобы об этом задумались. Величие храма Иерусалима. Величие. И поэтому ценность храма – это ковчег. Ценность ковчега – это десятисловие. Но ценность ковчега – когда кровь на крышке ковчега. И там является Бог. Когда мы приходим к нашему Небесному Отцу, а во имя Иисуса Христа, голгофских страданий, пролитой крови, и признаем, что это за меня я, а за тебя ты. И когда вот этот свет просвещает нас, тогда, будучи просвещены, мы совершенно другие люди становимся. Господи, помоги только. А что, разве Он не помогает? Я не эту сторону хочу подметить. Боже, чтобы не получилось, что когда мы пошли с собрания, мы другое лицо имеем. Серьезные вещи. Читаем место Писания, очень своеобразное, интересное, к сегодняшней нашей теме. Послание евреев, 13 главы, 13-14 стих хотя бы, потому что там очень объемная тема, иначе получается, мы хотя бы только эти два стиха пока возьмем. Евреев, 13 глава, стих 13-14. Итак, это итог. Предыдущие стихи – это сумма, умножение, ну, как по математике, да? Плюс-минус, не смели сейчас отрицательное или положительное, ну, что-то складывается, что-то отнимается, умножается. И так потом подчеркивается итого. Последняя сумма. Или итог, или жатва. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. К нему, то есть к Иисусу Христу. За стан? Что такое за стан? За какой стан? Нося его поругание. Чтобы было понятно, в свое время, а Моисею очень интересно сказано, поношение Христова он почел для себя большим сокровищем, нежели египетское. И он, Моисей, решил лучше страдать с народом Божьим, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями. Когда исследуешь это место Писания временными вот этими греховными наслаждениями, то поверхностно, если исследуешь эту фразу, то она звучит так. О, значит, он себе позволял там грешить. Нет, я не это вижу. Он не грешил. В нем было присутствие Божьего помазания. Он не грешил. Но пользоваться вот этими благами, он сказал, я не буду ими пользоваться. Потому что для меня, говорит, дорого то, в каком состоянии народ Израиля. Для меня дорого то, что творится среди стана народа Израиля. Моисей, что ты имеешь в виду? Вы знаете, написано в Священном Писании, он был тверд, как бы видя невидимого. Это очень серьезнейшее благословение и помазание. Очень серьезнейшее. Знаете, о чем это говорит в вопросе? Он, видя невидимого, хотел исполнить волю невидимого. И для него это было дорого. У него на челе была печать. Потому что Бог однажды сказал, пусть выйдут каратели города, и они вышли 6 человек. Среди них 7-й человек был в одежде священника, у него при поясе там чернильница, печать, перья, ножичек, чтобы затачивать эти перья, потому что перьями писали. Свитки у него всевозможные. Он ко всему готов. То есть он как писарь, или как от слова писать. И печать у него. И было сказано, говорит, пройди, говорит, по всему городу и поставь печать на чело тех рабов, которые переживают о всех бедствиях, которые там творятся. Это помазание. Это не безразличие. Об этом помазании Бог в свое время сказал Гедеону. Бог с тобою, муж сильный. Он говорит, где? Если Бог с нами, то где то, о чем Бог говорил? А что говорили отцы? Отцы говорили о том, что жилище Бога было среди нас. Вот она где сущность. А что и Бога теперь нету, потому грехи, потому окружающие народы, потому, говорит, мы в таком состоянии находимся. Из-за грехов наших. Потому что, когда читаем по Священному Писанию, написано, зачастую народ возмущался и кричал, вот эти враги, вот эти враги, вот эти враги, они, говорят, против нас. А Бог послал пророков, говорит, да нет, говорит, ваш враг вы сами для себя. Вы любите грехи, вы открыли через ваши грехи, вы потеряли славу. Вы как храм, каждый потерял славу. Вы как Иерусалим, каждый потеряли славу. Вы как храм Иерусалим, ваша семья потеряли славу. И не удивляйтесь, что теперь над вами, говорит, вот такое измывательство идет. Вот это помазание. Иди, говорит, с этой силой твоею, освободи народ мой. Вот с этим помазанием Моисей. И вот теперь Моисею необходимо вот это благословение Божие передать. Народ Израиля, а что вы теперь сделаете? И там Священное Писание говорит, Христово поношение для себя почел большим сокровищем, нежели египетское. Христово поношение, так бегло, в двух-трех словах, чтобы касаться, Дух Божий, Дух славы почивает на вас, вами прославляется, а теми хулится. Проверяем, какой мы храм, какой мы жертвенник, какой мы Иерусалим. Дух опочивает на нас и прославляется нами. Это помазание Божье прославляется. Мы хотим отойти от этого греховного, от всего, освободиться и не иметь общего. И на нас смотрят и говорят, ну, святые, засветились. Или к нам липнут и говорят, а это наши люди, это наши девчата, наши ребята, это наши парни, мужики, женщины, это все наше, и мы ихние. Понимаем, что получается или нет? Иисус сказал, вот идет князь мира сего, говорит, во мне не имеет ничего. Вот когда, говорит, не имеет во мне, говорит, ничего, вот тогда, говорит, вот это вот помазание, Дух Божий, говорит, почивает на мне, мною, говорит, прославляется, а теми, говорит, хулится. Вот она сущность. Он, смотрите, что говорит. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Руфь пришла за стан своего родословия, неся поругание. Это ты куда? К евреям заделалась? Еврейкой стала? Решила туда идти? Потому что Наимень сказала интересную фразу Орфе. Иди к своему народу, к своим богам. И та повернулась и пошла. Тогда Наимень обращается к Руфе и говорит, вот невестка твоя пошла к своим богам и к своему народу. Давай и ты следом за невесткой. Давай иди туда. Он говорит, не заставляй меня, не уговаривай. Я, говорит, однозначно решилась. Я принимаю его поругание. Его поругание, это его Божий Дух опочил, говорит, на мне. И я, говорит, Руфь, иду к нему. Он мой Бог, и я теперь его народ. Бог говорит, да, такое можно доверить. Линию воплощения Сына Божьего во плоти. Вот это покой, вот это она успокоила своего ног. Вот это храм. Позвольте, а где десятисловие в ее внутренности? А, вот оно. Вы, говорит, живущие в Израиле, Иисус сказал, десятисловия у вас в сердцах нету, а придут с севера, юга, запада, востока, у них оно будет. В них свет будет светиться, а у вас будет тьма, а потом у вас и выбросят во тьму внешнюю. Кого? Сыны царствия и дочери царствия будут извержены вне. Значит, он здесь пишет. Итак, выйдем к нему за стан. Я по-другому читаю. Мы выйдем к нему за стан и будем носить его поругание только при одном условии. потому что здесь не имеем постоянного города, но ищем будущего. Поскольку мы фибрами души, всей нашей внутренностью ищем будущего города, и наше жительство на небесах, и мы воскресли с Ним, и о горнем помышляем не о земном, оттуда и решается вопрос, что по земле обетованной Авраам ходил как по чужой. Понимаем? Потому свободно можем выходить за стан, нести его поругание. Понимаем, когда? Вот когда Дух Божий, Дух Славы почивает на нас, нами прославляется, а теми, окружающими даже в церкви, хулится. Пять немудрых ими хулился, пять мудрых ими прославлялся. Дух Божий. Еще раз читаю это место Писания, как оно написано, а теперь, после того, как прочитаем, еще раз заострю внимание, чтобы мы поняли. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Почему? Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Поскольку в наших мыслях, чувствах, хотениях и желаниях, согласно этого места Писания, наш град будущий, то потому мы не имеем здесь постоянного места жительства, а мы беспокоимся о том, чтобы выйти к нему за стан, нося его поругание. Не выйдешь никогда за стан, и никогда не будешь иметь, вот, и нести его поругание на себе, если ты не будешь искать вечного. Вот почему ценность Руфи на поле Вооза, чтобы мы понимали. Вот она вышла к нему за стан из своего родства, из своего колена, народа, языка, племени, да? Она вышла за стан от этих богов, от этих идолов. Она несла поругание. Вы знаете, еще неизвестно, как Орфа уходила. Орфа уходила и давила на психику Руфи? Возможно. Но знаем, как это сильно давят? Что, решила святой заделаться? В монашке решила записаться? Христианкой решила быть? Поняли, что делается? Подходит какая-то девчура, неважно, возраст лет 12-14. Тетя Сергей, почему девочки должны одевать косынки? Говорю, ну так говорит Священное Писание. А вот я подходила к одному из служителей, он сказал, детям не обязательно. Я говорю, ну, он что сказал, то одно, а что написано, то другое. А вот мне мама сказала. А что тебе мама сказала? Если будешь носить косынку, замуж не выйдешь. Скажите, вот такая потом будет, за косынку будет другую дергать и косынку снимать, правда, да? А почему? Давление создавать, давление. Если возможно, чтобы совратить избранных, чтобы и у них свет не горел во внутренности. Он говорит, обрати внимание на это. Вот когда храм внутренности имеет славу, когда в нашей внутренности помыслы о небесном, а помыслы о небесном при одном условии – знаете как? Если умерли со Христом, то о горнем будете помышлять, а не о земном. А если не умерли со Христом, то ты хоть лопни. Заставляй себя из шкуры лезь. У тебя ничего не будет получаться. А дело в том, что написано, помышления плотские, суть вражда против Бога. Да, так написано. А еще? Они не покоряются, да и не могут. Вот эта фраза настолько мне сильно нравится, да и не могут. Знаете что? Вот они стараются покориться, вот они вот выделываются, они хотят, ну, нарисовать картину, но они не могут. Объясняю. Разные были варианты, это он, она, они не играют роли, возраста тоже не играет роли, семейное положение тоже не играет роли, абсолютно. В церкви кто-то вот вознес молитву, вот, братья, сестры, помолитесь, хочу покаяться, тому подобное. Хорошо. Более собрания во внутренности Бог говорит, подойди к этому человеку и поздравь этого человека с покаянием. Ну это же надо же порадоваться, надо же порадоваться, это же хорошо. И вот стоит такое, знаете, само смирение. Смирение полное, покаяние полное было. Но ни к чему не придерешься. Этому человеку только букет цветов и большую открытку с днем покаяния. Хотя ты и член церкви, хотя ты и семьянин. Но это разные варианты. Я просто так, знаете, вот собирательные образы такие. А Бог говорит, подойди, поздравь. Но букета нету, не успел. Открытки нету, тоже не подписал. Вот я подхожу, поздравь его. Это же праздник, это же благословение. Вот я подхожу, дорогой брат, да благослови тебя Бог, поздравляю тебя. Наконец у тебя торжество, покаяние. Ой, Господи. Знаете, есть такое лицо, он едва себя поймал, едва зубы стали скрежетать, но не смог утаиться. Его не рвануло, пока вулкан не взорвался, или взорвался, то мало бы не показалось всему народу. Он успел погасить вулкан, но, понимаете, гора стала дымиться. Вулкан еще не взорвался, а гора уже дымится, понимаете, лава там вытекает уже, вот это уже все пошло, пошло, уже дым пошел. Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, Господи, там никакого покаяния, это афера и обман. Понимаем, да? Не сможем выйти к нему за стан, неся его поругание, поношение Христова, потому что мы имеем жилище здесь, на земле, и не ищем будущего. Почему? Потому что не умерли со Христом. Значит, какой-то грех остался любимый. И вот этого греха не уничтожили, не добили до конца. Этот грех когда-то должен вылезти обязательно, ты никуда не денешься. Величие такого храма будет? Нет. Такого жертвенника будет? Нет. Это город такой будет крепкий? Нет. Это будет, пришел человек этот и успокоился у ног Господа Иисуса Христа? Да никогда. Этот человек станет когда-нибудь руфью, которая оставит все предыдущее и придет, чтобы успокоиться под крылами Господа? Да ни за что. Читаем следующее место Писания. А что мы по этому поводу скажем? Стрелки, правда, бегут, но мы за ними будем наблюдать. Филиппийцев читаем. У Филиппийцев 3 главы с 18 по 20. Нам надо будет рассмотреть эти стихи немножко. Когда-то у нас с вами была очень глубокая, насколько помню, тема касательно этого вопроса, этого места Писания в смысле, но сегодня вот к нашей теме о храме, о Иерусалиме, внутренности нашей. Филиппийцев 3 с 18. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам». О ком ты говорил? Павел пишет филиппийцам. О ком ты говорил? Кто это многие, внешние или внутренние? Дело в том, что бывают моменты, когда апостол Павел говорит о внешних, потому что они стали внутренними. К примеру, когда он Титу говорит, один из критских стихотворцев внешних сказал о критянах внешних сугубую правду. Критяне, пока с комментариями такими, внешние всегда лжецы, отробы, ленивые звери хищные. Поэтому, Тимофей, это Тит, аж ты являешься служителем церкви, я тебе имею в виду, чтобы ты, говорит, обличал их со страхом, чтобы они были здравы в вере. Че? Тит будет заниматься внешними людьми? Я не это вижу. Значит, что я вижу? Они, критяне, в этом состоянии трех направлений особых видов грехов, которые уже видят сами критяне неверующие, всегда лжецы, всегда. Обратите внимание, лжецы всегда, не по праздникам. Утробы ленивые, не заставишь ничего делать. И звери хищные всегда хищники. Как только зла сделает, тогда успокоится. Как где-то подерутся, тогда успокоится. Как кому-то, понимаете, до слез доведут, успокоятся. Хищник, когда добычу съест, все, мягенький, как котенок. Как греха понаделает, успокоится. Каково грех затянет, успокоится. Он говорит, ты понимаешь, они пришли, но ко Христу не подошли. Как не подошли? Они члены церкви. Они мимо Христа прошли. Как прошли мимо Христа? Иисус сказал, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Для меня звучит так. Иоанн Креститель в свое время сказал, водное крещение, но, не пущу. Плод достойный покаяния, потому что вы порождение змеиные. Ой, какие, говорит, вы хитромудрые, изворотливые, ух ты! Покаяния нету, исправления нету, оно вам 100 лет не надо. Вы так, для отвода глаз, абы прошмыгнуть и притаиться в церкви. Не пройдет. Вы знаете, для меня звучит так. Вот Иоанну Крестителю, вот с таким мечом, во херувим, понимаете, с пламенным мечом, который не пускает Адама с Евой прийти к дереву жизни. Так это хорошо или плохо? Адаму с Евой в таком состоянии идти к дереву жизни, Бог сказал, ни в коем случае нельзя. Они съедят этого дерева жизни и будут вечно живущие грешники. А покаяния нету. Так кому дерево жизни дается? Где Дух Божий опочивает на человеке? Где помазание, понимаете, не оскудевает на голове? Где одежды светлые во всякое время? А вот там и дерево жизни. Вот этому Иоанну, вот теперь это место Писания вручить. Куда-куда? В церковь? Вы придите ко Христу и успокойтесь у Его ног. Только успокоившись у Его ног можно допускать становиться членами церкви. Успеваем, нет? Ну, правда же, так же звучит. Придите ко мне, сказал Христос, найдете покой душам вашим. А когда вы найдете покой душам вашим? Находят покой душам после покаяния, исповедания, отречения, принесения плода достойного покаяния, принимают на себя этот Божий покой, входят в Его покой и успокаиваются. Вот таковые, вот теперь ваше место в поместном собрании, в поместной церкви. Вот ваше место теперь и решать вопросы семейной даже жизни. Ну, к примеру, если вы не женаты, замуж не вышли, вот теперь вы, успокоившиеся у ног Христа, можете вступать в браки. Ну, давайте рассуждать, только не ради браков будем эти вопросы поднимать. Знаете, что он говорит? Тит, ты понимаешь, что они прошмыгнули в церковь, минуя Христа, не успокоились? Они так и остались. Звери хищные, утробы ленивые и постоянно всегда лжецы. А теперь Павел здесь пишет филиппийцам, ибо многие, о которых я часто говорил вам, то есть внутренние, недоочищенные, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево. Когда мы с вами касались этой темы, то Бог заострил внимание. Их Бог – чрево, а чрево – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Их Бог – любой грех. Что такое страсть? Знаете, что такое страсть? Необуздываемое желание. Хочу, да не могу. Вот прямо сейчас и на этом все. Но вот такое состояние, помните, Исав сказал. Яков и Исав. Яков гладкий был, а Исав такой, чтобы можно было шкуру козленка одеть на себя. Вот так вот пощупаешь. О, это Исав. Да не Исав, это шкура козла. Козленка молодого. Ну, какой волосатый был. Умираю. Есть хочу, умираю. Так, пить хочу, умираю. Вот половые вопросы нужны, разнополые вопросы. Умираю. Ну, любой грех подставьте, не называйте его грехом. Есть люди, которые говорят, это естественные необходимости, потребности. Ну, попечение о плоти, превращаемое в похоть. Умирает человек. Вот да, и все, необуздываемое, не подвергая, как сказать, не подчиняющееся остановке. Влечение, желание, хотение и так дальше. Рабы различных удовольствий. Да настолько удовольствия надо получить только так, по-другому не получается. Знаешь, он говорит? Их конец погибели, их Бог чрево, слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Ожидают Господа только те, у кого жительство на небесах. Те, которых жительства на небесах нету, а ходят на собрания, они не ожидают Божьего прихода. Он им не нужен. Почему апостол Павел сказал, разрешиться быть со Христом несравненно лучше. Но из практики наблюдении смотрится так. Когда мы попадаем в тесные обстоятельства, «Господи, да забери скорее с этой жизни, я надоела, опротивила». Как какие-то проблемы в жизни. Молитвы, посты, молитвы, посты, молитвы, посты. Подержите и сам молится, и сама молится, и так дальше. Я не осуждаю, просто рассказываю. Наконец пришли времена покоя, мира, тишины, благополучия. Проблем нету, нужд нету, молитв нету. Просить не о чем, а благодарить незачем. Вот что получается. И тогда, ну что, ну в небо уже собираешься? Да нет, еще бы пожить. Ты знаешь, какая жизнь хорошая, мирное такое небо. Значит, творится. Это первый признак и говорит о том, что человек прямо и сказал, мое жительство здесь, на земле, не в небе. А почему корни пускает человек на земле? Потому что не умер во грехах. Почему он говорит об этих вопросах? Чтобы, говорит, хорошо задумались. Как часто мы с вами читаем эти вопросы, ну, знаете, ну, кто как, это уже каждый проверяет свою внутренность, но зачастую очень поверхностно это читается, поверхностно рассуждается. Мы сегодня так бегло с вами коснулись, я сейчас напомню местописание, еще немножко почитаем, будем подходить уже к молитве. У Колоссян, 3 главе. Итак, если вы воскресли со Христом, а воскресли со Христом, римлянам, когда он пишет, при условии, если вы умерли, собогреблись с Ним, то есть, когда вы, говорит, принимали Христа, вы захотели от всего отказаться. А теперь проверяем себя. Когда мы приняли Христа, принимали Христа, мы от всего отказались? Ну, это для взрослых. Теперь опускаемся на более молодой возраст. Молодежь такого возраста, которые вот скоро должны бы идти на водное крещение. Вот этот сейчас момент рассматриваем. Вот собирающиеся иметь водное крещение. Вы от всего отказались? Опускаемся на более младшие возрасты. До водного крещения чуть далековато. Вот вы ходите на собрание, вы от всего решили отказаться? Приходилось видеть, и неоднократно, были, правда, откровенные моменты, когда говорили, а пока еще, говорит, нет водного крещения, я хочу еще, говорит, пожить для себя, для своих удовольствий. Ну, погрешить. Ну, успею покаяться, успею исповедоваться. Что ты будешь делать, когда сейчас будет пришествие Господне за тобою? Ну, успею покаяться. А, значит, надо успеть погрешить, мимо ада проскочить и в рай запрыгнуть. Давайте откровенно. Ага, даже отрока видно по занятиям его сегодняшним. Какая будет жизнь, когда это будет член церкви, когда это будет муж, когда это будет жена, когда это будет отец, это будет мать. Понимаем, да-да. Уже понятно, да, что дальше будет? Скажите, такого народа можно поднять, чтобы они вышли из Египта в землю обетованную? Когда исследуешь народа Израиля, они вышли из земли египетской. А Бог говорит, слушайте, я, говорит, вас вывел из земли Египта, из печи железной. Но, говорит, странные, говорит, вещи. По любому поводу вы сидите, плачете возле ваших шатров и вспоминаете землю Египта. А знаете почему? Потому что вас устраивают эти грехи, с которыми вы тогда жили. Эти грехи настолько вкусные и сладкие, что когда вас там заставляли и били, то для вас это, говорит, было почти без разницы. Вас это, говорит, не беспокоило, не интересовало нисколько. Вы, говорит, этими помыслами живете. Вы там поприлеплялись, а вас оторвать оттуда трудно. А он говорит, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Это получается, это благословение, искание Божьего присутствия. И вот теперь читаем, когда в 11 главе к евреям апостол Павел, насколько известно, ну, говорят, что вроде он, вроде не он, но вопрос сейчас не в этом, пишутся слова взаимоотношений Авраама, Исаака и Иакова. И отношения Бога. Смотрите, какая глубокая деталь. Евреев 11 главы, 9-10 почитаем, а потом с 13 по 16, потому что нам в основном вот эти вот моменты нужны. «Верою обитал он, в смысле Авраам, на земле обетованной, как на чужой, И жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. То есть вот он ходил и чувствовал, знаете, есть такое в русском языке интересное выражение, чемоданное настроение или жизнь на чемоданах. Знаете, что такое жизнь на чемоданах? Это у тебя все собрано, в любой момент подняться. Это не всякий понимает, может быть, этот момент. Но когда было предложено народу Израиля, чтобы они в Египте ели пасхального агнца, то нельзя было есть пасхального агнца, если... А вот это «если» часто не оговаривается, когда мы читаем Священное Писание. Бог сказал, вы... Ну, я сейчас своими словами скажу, своим языком. Вы имеете право зарезать пасхального агнца только при одном условии. Если... Вещи у вас будут сложены, собраны, приготовлены к тому, чтобы взять их и выносить вместе с собой, когда будет сигнал на выход. Дальше. Обувь ваша должна быть на ногах. А шнурки валятся туда-сюда. Нет. Зашнуренные. Ну так, да? Дальше. Одежда должна быть у вас одета, и вы должны быть припоясанными. Дальше. Посохи ваши должны быть в ваших руках. Они не имеют права быть облокоченными на стенку. Они не имеют права быть облокоченными на сложенные вещи. Ну, читайте между строчек. Ну, там как написано? Проверьте сами дома. В руках. А светильники что будут делать? Ну, они же ночью это кушали. Ночью. Значит, светильники должны быть горящими, да? Так, значит, теперь вы должны поручить, кто за что будет отвечать. Так, вот эти вещи вот сюда положатся, это вот на этого осла, это на этого верблюда, что там у них было, да? А это вот бричка на двух колесах будет, а это вот уже там... Они уже ложили вещи или вещи уже были на бричках? Я понимаю, что вещи были на бричках. Успеваем? Все предусмотрено. Стареньких надо было на плечах нести. Значит, были специально сделаны кого лежачего, кого в сидячем положении. Хлопцы такие, знаете, крепкие. Потом, оп, эти шесты взяли и пошли. Двое там или четверо. Ну, обычно двое несли. Все было приготовлено. Только после того, когда все, говорит, у вас приготовлено, только тогда вы имеете право зарезать пасхального агнца, помазать косяки перекладины кровью, и сжарить, съесть с поспешностью, успеть либо съесть, либо сжечь. И вот вы моментально идете на выход. Ну-ка думаем. Вот так вы, говорит, должны быть готовы. Скажите, пожалуйста, мы вот так вот готовы? К чему? Что если Бог даст, и будет определение, что ангел Господень будет послан за нами, чтобы нас забрать с этой земли. Мы все дела сделали, все у нас на своих местах, все поручения приготовлены, и мы вот такое чемоданное настроение. Приготовили вещи для переселения, вечные обители. Я сейчас не сказал, чтобы так поступали. Были моменты в истории христианства, когда они ожидали пришествия Господа за всеми, и дома продавали, там, и скота продавали, и все готовили, даже на крыши выходили, но пришествия так и не было. Это было заблуждение. Я сейчас не об этом. Ну-ка думаем. Дело в том, что Священное Писание очень интересную фразу говорит. Павел пишет, мы имели в себе приговор к смерти, чтобы надеяться на Бога, воскрешающего умерших. На что он сказал? Вот те, которые имеют приговор у себя к смерти, они настолько благонадежны для Царствия Божия. Они взяли за плуг, они будут пахать и назад не будут оглядываться. Сколько из нас взялись за плуг, оглянулись назад? Давай проверяем. Сколько из нас продали один другого? Одна другого, один другую. Сколько? Ну-ка думаем. За что продали? Ну, кто за что? Кто за транспорт? Кто за вещь? Кто за пару сандалий? Кто за коробку шоколада? Кто за удачное сочетание костей с мясом без мяса? Или мясо без костей? Это не играет роли. Ну-ка, давай. Дальше. И вот сейчас будет звук «домой, в небо». Ах, не успели, вот это не успел, вот то не сделал. Если мы не готовы с вами в это мгновение к переселению в вечность, вот цена нашего храма. Вот цена нашего ковчега завета. Ковчегом завета в духовном смысле является сердце. Потому что на сердце пишутся живые письмена. Раньше писались на каменных скрижалях, а теперь на плотяных. Поэтому, если плотяные скрижали сердце, это чувство, хотение, желание во внутренности моей для меня, во внутренности твоей для тебя, тогда ковчегом завета является наше сердце. Думаю, доступно, правда? Храмом является наш дух. Бог живется в нас, сходится. И здесь говорится в 10 стихе, ибо он ожидал города. Я здесь останавливаюсь. В 13 главе Евреев написано, ибо не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего. В 13 главе Евреев говорит, ищем. В 11 главе он говорит, не ищет. Авраам не искал города. В русском тексте написано, ибо он ожидал города. Ну когда город этот будет? Город есть. Я сейчас не буду касаться вопроса, когда он был сделан. Но здесь говорится очень уникальная фраза. Ибо он ожидал города, Авраам, Исаак, Иаков тоже, имеющего основание. Интересно, что за основание? Которого художник и строитель Бог. Мы понимаем, чертежами художник. Это Бог рисовал. Ну, как написано, так вот и понимаю. Бог рисовал, но не, понимаете, не на бумаге, не на свитках. Это небесные, духовные вопросы, совершенно другое. Он рисовал, вот оно как, вот так будет, вот так. Знаете, по-другому как звучит? Я скажу. Когда кто что делает, вот у него во внутренности возникает образ. По вдохновению или наваждению, это у кого, как это, отдельный разговор. И отпечаток вот это превращается в чертежи, в рисунки, зарисовки. Понимаем, да? Для меня звучит. У Бога во внутренности был этот образ, и он его привел в исполнение. И вот он, этот небесный Иерусалим. По-другому, подождите. Когда Бог в свое время говорит Моисею, Моисей, вот тебе, помнишь, на горе было показано строение скинии, храма, ну, так назовем. Вот ты должен точности все это соблюсти. Небесный образ, который видел Моисей, он все запомнил. И этот отпечаток он передал в чертежах, в графике, в рисовке. Ну как, понимаете, это была переносная скиния, переносной храм. Успеваем? Для меня это звучит так. Авраам, ты понимаешь, что художник и строитель твоей внутренности является Бог? И вот по его чертежам твоя внутренность, Авраам, должна быть вот такая, с такими запросами, исканиями, хотениями, желаниями. Ты согласен? Мы согласны, чтобы вот по этому чертежу мы устроены были жилище Божие Духом Святым. Это строитель, это прораб стройки безукоризненный, знающий запросы, вкусы самого неба, самого Бога. И он говорит, вы понимаете, Бог настолько щепетильный, и Сын Его настолько щепетильный, что за всякое праздное слово Он там жить не будет. За всякое вот такое греховное прилепление к этому окружающему миру Он жить не будет. Оно Ему чуждо, Он не может с этим согласиться. Он соглашается при одном условии, когда ты каешься, исповедуешься, отрекаешься. Ты понимаешь? Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. 13 стих. Все сии умерли в вере, не получившие обетований, только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Интересно, какие обетования? Обетования, которые мы достигли. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, вот как Руфь вышла, она могла вернуться, как Орфа вернулась, то имели бы время возвратиться, вот Орфа вернулась. А раз Руфь вышла и не имела в мыслях, она не собиралась, она в мыслях имела Небесное Отечество. Но они стремились к лучшему. Забывая заднее, можем простираться вперед и стремиться к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Забыть не в смысле «забыли склероз». Нет. Развязали, покаялись, освободились, полностью не связаны, не прилеплены. Тогда, говорит, и будешь стремиться. Будешь стремиться, вот тогда ты, говорит, и захочешь иметь о горнем помышление, потому что ты весь там. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Интереснейший вопрос благословения Божьего. У Исаия 65 главы написано, 17-18. Ибо вот... Я творю новое небо, новую землю, и прежнее уже не будет воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веки веков, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. Господи, что ты сказал? Я, говорит, хочу, чтобы, говорит, внутренность народа, говорит, моего была полная радости и веселья. Вот сегодня... Каждому из нас вопрос. Какой мы храм? Какой мы жертвенник? Какой мы ковчег завета? Какие скрижали завета у нас во внутренности написаны? Какие наши помыслы о небесном? Насколько мы готовы и хотим уйти, но жизнь во плоти, апостол Павел сказал, доставляет, говорит, плод моему делу. Поэтому, говорит, я не знаю, что, говорит, мне избрать. Лучше, говорит, наверное, все-таки остаться, потому что, говорит, это большая, говорит, польза. И вот когда в этом состоянии ты рассуждаешь, умыслишь, задумываешься, то для тебя небесные ценности становятся. Тебя только тронь, и ты будешь говорить и говорить о небе, потому что оно твое. От избытка сердца говорят уста. Где сокровище ваше, там и сердца ваши. А где сердца ваши? Понятно, где сокровище ваше, да? У них сердца были в небе. И сокровища их были в небе. А потому все чувства и хотения у них были в небе. Потому что они освободились от сокровищ, которые были на земле. Если для нас цены сокровища по плоти, похоть очей, гордость житейская, не надо играть в религию. Тогда будет именно вот это место Писания. Все дом ваш остается вам пуст. И получается пустое хождение на собрание. Называется религия. Слава Богу, что жизни не прерывались в неготовности, есть о чем задуматься, рассматривая свою жизнь, свое хождение, насколько Бог прославляется в нашей жизни. Будем склонять колени, будем молиться Господу нашему слава. Аминь. Владыка Господи, большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что Твоя забота и попечение о нас. Большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что это величайшая милость Твоя, что жизни наши не прерывались в неготовности. Потому что это Твоя забота и милость, что Ты собрал из всякого племени, колена, языка, народа, чтобы успокоиться в сене крыл Твоих. Боже, насколько мы успокоились, нашли покой душам нашим, насколько мы вошли в покой Твой, насколько покой Твой наполнил внутренности наши, насколько этот мир как река и мир как благоухание из нашего сердца. Насколько, Господи, сокровища эти окружающие, сокровища этой похоти плоти, очей, гордости житейской, мертвы для нас и мы для них. Боже, насколько сокровище неба для нас ценно. Владыка Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом, достоин Ты хвалы и славы. Достоин, Господи, Ты, потому что Ты силен и могуществен, и Ты собирающий наследие свое, народ свой. Благодарность имени Твоему Святому. Господи Боже, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. С благодарностью пред Тобою за Твое попечение.
С благодарностью пред Тобою, что мы Твое наследие, Твои дети. С благодарностью пред Тобою, Господи, что Ты действительно руководишь советом Твоим. Большой благодарностью пред Тобою, что наши переживания, нужды можем открывать пред Тобою. Чтобы нам рассмотреть, насколько мы хотим, чтобы нам хотелось мыслить о горнем, о небесном, не о земном. Боже, насколько мы способны к этому, тогда, когда мы очищены, освобождены. Владыка Божий, чтобы рассмотреть нам, чтобы Дух Твой, Дух Божий, Дух славы опочивал на нас, чтобы прославлялся нами. Боже, чтобы Тебе не тесно было во внутренности нашей, чтобы над нами исполнилось благословение, о котором Ты сказал, жилище свое Ты поставил среди народа Твоего, чтобы так было, что Ты поставил жилище среди внутренности чувств, хотений, желаний каждого из нас, чтобы Ты поставил жилище Твое внутри наших семей, у кого какое семейное положение. Господи Боже, мы благодарны за эту милость Твою, за Твою заботу, что Ты есть всемогущий Бог, а мы Твои дети, Твое наследие. Хвала имени Твоему Святому. Благодарность Тебе за это благословение. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог. Боже, помоги нам дальше очищаться, освящаться. Помоги дальше. Ты столько совершил чудного, очищая, освящая. Веди, руководи Твоим советом, Боже, чтобы прославилось имя Твое. Боже, благослови, чтобы обильно со всякой премудростью вселялось Слово Твое еще более и более. Владыка Господи, чтобы для нас открывались небесные горизонты. Господи, чтобы стремиться к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Потому что забываем заднее, потому что покаялись, очистились, освятились, потому что дьявол не имеет части. Боже, благодарности пред Твоим лицом, что мы в Твоем действительно саду, цветнике, винограднике, с благодарностью за открытое окно неба, за помазание славы Твоей, за благодать Твою. Боже, прими от нас благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.